Вы знаете, я так скажу, мы с вами подпривыкли уже, знаете, к тому, что мы имеем. Но интересно, когда ты выезжаешь, наблюдать трансформацию людей на глазах. Ты, ладно, проповеди, то все понятно, то, знаете, конференции все меняется. Но как уникально наблюдать люди, которые просто нечаянно попали с тобой в ресторан или просто вот мы посидели за столом. Ты смотришь, как человек сел один с тобой за стол, съел пиццу и встал абсолютно другой личностью. И я не шучу. Абсолютно другой личностью. Вы знаете, как уникально наблюдать, как тот дух, который на тебе, просто захватывает людей, и у них нет абсолютно никакого шанса остаться теми же самыми. Вы знаете, я вам честно скажу, это то, о чем мечтает каждый христианин. Ты спокойно рассказываешь о своей жизни, о своем Боге, и даже не представляешь, насколько это радикально меняет тех, которые сидят рядом с тобой. И даже не слова, которые ты говоришь, а тот дух, который ты носишь, это небо, весомое, жидкое, густое небо, которое просто покрывает и радикально трансформирует жизни людей. Поэтому это всегда, я так скажу, еще раз, приятно наблюдать. Потому что, честно сказать, мы с вами немножко подпривыкли к той атмосфере, в которой мы живем. И вы знаете, честно сказать, если каждый из вас наберется смелости и поедет где-то, да, послужить, пообщаться со своими, вы увидите, как жизни тех, кто будут рядом с вами, будут меняться радикально так же. О, Иисус, это уникально. Итак, дорогие мои, тема, на которую я сегодня хотел говорить, называется «Духовный прожиточный минимум». О, Боже мой. Сейчас пойдем. Знаете, уникально наблюдать за христианством. Знаете, уникально наблюдать за миром. Знаете ли вы, что вот сейчас в этом мире, если не брать христианскую вот аудиторию, да, и верующих людей, то у всех у нас есть прожиточный минимум финансовый, да, вот прожиточный минимум. Вот сколько тебе нужно, чтобы прожить? Тебе нельзя иметь меньше, а больше иметь, толком никто не хочет. Не хочет двигаться к тому, чтобы иметь больше, чем достаточно. Объясняю. Каждый из нас сейчас находится ровно на том прожиточном минимуме, который просто дает тебе выживать. Понимаете, да? Другими словами, ты расплатился с биллами, немножечко отложил сюда, чуть-чуть отложил на свой отдых, заплатил за машину, за дом. И вот это все. У нас нет шагов дальше. Нам достаточно того, что мы имеем. И этого прожиточного минимума хватает. Все понимаете, да? Его просто хватает. И все. И весь кошмар того, что эта же самая структура прожиточного минимума, она перекатила в церковь Иисуса Христа. И вы знаете, что в церкви Иисуса Христа, вы заметили, как христиане умеют адаптироваться? А зачем молиться час, если прожиточный минимум 5 минут? Все понимают, да? И вы заметили, как очень часто мы делаем рывки в что-то радикальное, но потом сдаемся. Почему? Потому что это не прожиточные люди, это уже слишком много. Это мне не нужно на данный момент. Мне хватает вот этого. Я не говорю сейчас о ком-то в особенности, я просто говорю о моментах, которые присущи Церкви Христа. Я так скажу, знаете, видя все эти моменты, хочется адресовать их. И так просто хочу задать тебе вопрос, какой у тебя прожиточный минимум? Духовный. Меня не волнуют сейчас твои финансы. Знаете, что я заметил? У ординарных людей ординарный Бог. Вы знаете, как меня шокирует? Некоторые говорят, мой Бог великий. Нет, твой Бог не великий. Не обманывай. Твой Бог еле-еле Бог. Алло. И знаете, ситуация у нас такая. Покажи своего Бога, а нет, не покажу. Он еще маленький, прячется в моем рюкзаке. Он не вырос. Мне моего Бога в рюкзаке хватит. Я его вынимаю, когда надо. Он делает, что надо. И потом он идет назад на свое место, чтобы не мешать мне жить. Ой, как тихо в церкви настало. Что же это робится такое? Здесь? О, мы что-то тронули не то, да? А, окей, то, да? То-то. А, давайте подумаем сегодня. Вы уже поняли, да, куда мы идем, да? Мой Бог великий, не лги, твой Бог невеликий. У Бабиканора Бог великий. Не надо страдать болячками и обманывать самого себя. У тебя есть весь потенциал сделать твоего Бога великим. Но твой Бог невеликий. Твой Бог не может тебе даже зарплаты больше дать. Это один и тот же Бог, что у Бобби Каннера, что у Бенихина, что у мамы Терезы и у тебя. Это один и тот же. Ты скажешь, как же один и тот же Бог может быть разный? Можете себе представить? Бог дал нам полные права сделать с именем Бога все, что нам с вами захочется. И у кого-то Бог вообще ничего никогда и не сделает, а у кого-то Бог трансформирует нации. Тот же Бог. Тот же самый Бог. А мы сегодня пойдем куда-то. Мы сегодня немножко пойдем против шерсти. Это иногда хорошо. Вы знаете, я взял своего кота недавно. И пока я гладил по шерсти, кот мурлыкал. Но думаю, а что если? Я взял ее за хвост. У голова проблем нет. Его что туда, что назад. Ему абсолютно нет проблем. Шерсти нет. Я взял ее так мягенько за хвост, она лежит у меня, я так-то назад. Раз, и она не поняла. Так, а знаете, то было полное такой штиль. И здесь раз, и тут не поняла второй раз. Потом после третьего раза она поняла, что лучше тут не лежать. Ну что, что-то пошло не по графику. Уникально наблюдать за обыкновенными людьми, потому что обыкновенного человека обыкновенный Бог. Вы вообще даже слышали такую фразу? Обычный Бог. В христианстве это настолько распространено, у нас Бог не сверхъестественный. Сверхъестественный Бог у больших людей. У нас Бог маленький, естественный, и иногда, когда я попищу сильно-сильно в небо, что-нибудь оттуда капнет. Семья, не надоело ли тебе делать своего Бога маленьким? А на моего пастора? Нет, 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 у меня свой Бог. Не надо, у каждого свой, не надо. Нет, я отвечаю за моего Бога, не надо. Вот мы с ним. Мы вместе. Нет, мы не вместе. Мы вместе, может быть, как семья, но у каждого из нас есть свой Бог. На твою работу ты не можешь меня взять с собой и сказать, вот мой пастор, пусть он с вами поговорит, пусть за вас помолится, пусть дунет на вас. У тебя есть твой Бог. И очень часто у христиан настолько маленький Бог, что мы его даже не хотим доставать и показывать, потому что как только ты достанешь Бога и покажешь, тебе же нужно будет с Богом что-то сделать. А он просто такой, маленький, стоит и говорит, сегодня трафика не будет для тебя, дочь моя. То есть все, что, представь, потенциал неба, который готов трансформировать землю, и ты его используешь для того, чтобы в супе убить микробы. Заряд неба, который творил землю и вселенную, тот же заряд. У кого-то трансформирует судьбы жизни, радикально меняются все страны. У нас это та же самая сила. Зап убивает микробы в моем борще. Бог благослови мои пельмени. Потенциал неба идет, вся сила в пельмени. Ты смеешься. А я тебе говорю, так и есть. На что последний раз ты возлагал руки? На пельмени.
Зачем тебе, великий Бог? Потому что для пельменей не надо. Того Бога достаточно. Вы все со мной? Ой, больно, да? Ой, давайте попищим вместе. Потому что это всеобщая проблема. Это не только ты там, или еще кто-то, я там, или там кто-то нас смотрит вон там. Это всеобщая проблема христианства. Нам достаточно того Бога, которого мы заимели. И у кого-то, и поверьте, наш Бог у каждого из нас отличается. У тебя чуть-чуть больше может Бог делать. У тебя Бог не только, знаете, у тебя не только помогает тебе в пробку не попасть или там суп правильно съесть. Он тебе еще помогает, как бы, ну, на ночь, чтобы сны хорошие снились. То есть, ну, у тебя уже уровень посерьезней. Как бы. Вы знаете, у этих людей обыкновенный Бог с обыкновенными чудесами. Вот я вам перечислю обыкновенное чудо. Обыкновенное чудо у обыкновенного человека, слава Богу, я не попала в аварию. Вы поняли, да? То есть это значит, слава Богу, что ничего не произошло. А может быть, для тебя было бы лучше, чтобы ты попала в аварию. Может быть, там бы Бог, немножко уровень у твоего Бога поднялся. Потому что нужда бы заставила. Нет нужд, маленький Бог. Чем больше нужд, чем больше боли, тем больше потребность в великом Боге. Окей, хорошо, идем дальше. Смотри. Обыкновенный Бог с обыкновенными чудесами, обыкновенная церковь с обыкновенными членами. В общем, у них все до более обыкновенно, и в принципе это обыкновенно тоже. Все обыкновенно. Все абсолютно нормально. Всего достаточно. И, ой, Господи, помоги нам выжить этот день ненастный. В Америке окаянная опять на 1 цент бензин поднялся. Боже, что творится в стране? Не устал ли ты от обыкновенной пустой жизни, церковь? Я иронизирую, конечно, но честно, положа руку на сердце. Не охота ли просто взвыть, Бог, я не хочу так жить? У нас есть доступ к динамиту, который сделал всю Вселенную, не только Землю, Вселенную. У нас есть с вами потенциал достичь что-то настолько огромное. И вместо этого мы согласились, чтобы у нас просто нам не снились плохие сны. Чтобы мой суп меня не убил. Позволишь ли ты самой великой личности во Вселенной быть просто ординарной? Ты скажешь, а как? Так вот, сегодня мы к этому и придем. По крайней мере, у тебя должно быть желание. О, это глубоко для воскресенья утром, я понимаю. Если у тебя нет желания, у вас желание. Я с этого начинал. Я говорю, Бог, я тебя не хочу. Но я хочу хотеть. Поняли, да? То есть вот это называется вот я, Бог. Я не хочу тебя. Вот не хочу с тобой быть. Честно, положа руку на сердце, ты большой и страшный. И мне нужно будет много чего переставить в моей жизни, чтобы только рядом с тобой ходить. Вы знаете, самое уникальное, я заметил, что люди приходят к Богу и говорят, о, зачем меняться? Слушай, ты заведешь кота в своем доме, твой стиль жизни уже изменится. Нет, стоп, церковь. Ты заведешь кота, твой стиль и образ жизни изменится. Теперь ты на отдых не уедешь, не позаботившись, кто покормит кота. Теперь тебе нужно каждое утро вставать и насыпать ему еды, проверять воду, купать, следить за блохами. Или, по крайней мере, пытаться контролировать этот кошмар. Понимаешь? Неважно. Твой образ жизни, и ты думаешь, ты Бога заимеешь? И у тебя образ жизни не изменится? О, Боже мой, как мы далеко от Бога. Нет, честно. Ты заимел кота, и у тебя жизнь трансформировалась больше, чем когда ты заимел Бога. Господи, что это? Бог говорит, ближе, сынок, ближе. ближе. Я хочу показать тебе, кто я, и также, показывая тебе, кто я покажу тебе, кто ты. Но нам достаточно прожиточного минимума духовного. И дальше. Это поколение свело великого и могущего, всемогущего Бога до уровня золотой рыбки, Деда Мороза и джина Аладдина. Лампа, джин в лампе. Потерли. Бог, приди, приди, приди. Бог пришел. Сделай. Бог сделал. А теперь уйди, уйди, уйди. И не мешай мне жить моей жизнью. Ты здесь? Ну только попробуй поспорить со мной, что это не так. Нам достаточно великого Бога на 2 часа в неделю. Достаточно. Поэтому вот его величие может открыться в неделю на 2 часа. Идем дальше. Так, разговор от сердца к сердцу. Это поколение очень умное. И дело даже не в том, что мы не хотим великих вещей. Ну как, ты спроси, хотел? Хочу! Ужасно хочу! Очень хочу! И сколько пророков приезжают? Конечно хочу! Они мне даже логически объяснили, что я хочу. А в том, что нам достаточно именно то, что мы имеем, большинство просто достаточно духовного прожиточного уровня. Нашему поколению христиан достаточно Бога, который делает все, что его просит, и не суется в их личные жизни. Этому поколению достаточно попросить благословения на ночь, помолиться за пищу, и чтобы день прошел благополучно, и все счета и билы были покрыты. Этого достаточно. Вы знаете, а я в шоке, где сила, где чудеса, где реформация, где трансформация, где жизни, которые должны измениться вокруг нас. Дорогие мои, где те, которые просто скажут, да недоволен я, недоволен я. Я буду кричать, выть и орать в небо, пока что-то не изменится в моей жизни. Я не дам никому контролировать мои взаимоотношения или даже быть каким-то примером. Я хочу лично встретиться с ним и показать ему, на что мой Бог способен внутри меня. Позволишь ли ты Богу быть Богом? Или это просто палочка-выручалочка христианская? Просто представьте, каждый рожденный сын и дочь свыше имеет доступ к неслыханной силе Царства Бога, но вместо того, чтобы употребить силу для трансформации поколения, большинство использует, чтобы убить микробы в своей гречневой каше. И ты смотришь на это все и скорбит сердце, дорогие, потому что потенциал, который внутри тебя, он просто жаждет вырваться, но Бог не будет заставлять тебя делать то, что ты не хочешь. Это его натура. И знаете, что я заметил? Я заметил, что Бог даже не будет провоцировать тебя, он не провокатор. Можете себе представить, он будет спокойно сидеть всю жизнь внутри тебя. И даже не спровоцирует, даже не будет тебя давить, ну делай что-нибудь, только по одной причине, потому что вот такой наш Бог. Он даст тебе быть тем, кем ты хочешь, и Он позволит себе быть в тебе, кем ты Ему позволишь. Он просто разрешит тебе, и все. Он говорит, сын, это все, до чего ты свел меня? Ты скажешь, да. Говорит, хорошо. И чем меня же... Бог даже не гневается. Знаете, что больше всего удивляет меня? Бог даже не гневается на нас. Он просто позволяет нам жить вот с таким Богом. Он говорит, тебе это все. Вот это приехал миллиардер-отец, и тебе достаточно велосипеда и все. Да. Окей? Нормально? В твоем распоряжении все. Вы знаете, наверное, первые христиане ходили в великой славе, потому что у них не было уютных зданий с мягкими стульями, с заезжими проповедниками. Вы понимаете, да? Наверное, им нужно было быть сильными. Нам как бы... Ну, вы чувствуете разницу между «хотелось бы» и «надо»? Все здесь? Вот нам с вами хотелось бы. А у них не было шанса. Или сейчас ангел тебя высвобождает из темницы, или на утро у тебя отрезанная голова. У тебя не было опций, тебе их не давали. Я говорю, папа, зачем ты нам дал все эти опции? А знаете зачем? Чтобы воспитать поколение, которое, если пойдет за ним, то оно за ним идет, и его никто не провоцирует. Вы знаете, в уюте и покое и благословении может быть только один бонус. Те, кто встали, они действительно встали. Ну, вы знаете, слава Богу, это хорошо. Если они встали, то это их не провоцировала война на молитву. И теперь все молятся. Потому что если не будешь молиться, снаряд в здание упадет. Их никто не провоцирует. Дорогие мои, я умоляю вас. Дай Богу быть великим Богом внутри тебя. Как? Начни кричать, я устал от того игрушечного Бога в моей жизни. Я устал от пластикового Бога, который просто есть, но ничего не делает. Наверное, чтобы поменять... Знаете, есть один принцип. И я заметил его особенно в славянском, знаете, в славянском уме, поколении, нации, я так скажу. Чтобы поменять сантехнику, да, пламень, вот это все, вот эти трубы, да, трубопровод. То, что у нас там батареи текли, это вообще нормально было. Это говорило о том, что вода есть. Там надо было, чтобы все взорвалось и затопило. Тогда мы говорим, да, похоже, нужно поменять. Понимаете, да? Никто эти ржавые трубы не чинил. Мы их с вами подклеивали специальной изолентой. Подваривали специальными электродами. Мы с вами много чего делали, чтобы вот эта страшная система продолжала жить. Иногда просто хочется сказать, Господь, да хай рванет все в этой девятиэтажке. Может быть, сейчас люди просто скажут, да сделаем мы нормальное себе что-то. Понимаете, и вот чтобы... Вот эти старые ржавые трубы поменять, похоже, их так хочется. Господь, ну пусть они уже перестанут капать, пусть они рванут, а? Чтобы я уже перестал вот так вот жить. Вот так достаточно, вот хватит. Вот, ну, слава Богу. А где Бог? Ну, слава Богу. Знаете, в последнее время, я не знаю, со мной происходят очень уникальные процессы. Ревность по Богу настолько захватывает меня. И я так скажу, родная церковь, я уже даже не подбираю слова, чтобы угодить слушающему. Мне просто хочется, чтобы, если те, кто встали, просто реально встали, а те, кто никуда не хотят идти, это их дело. Дорогие, вы знаете, просто настолько устал от того, что, перестань тогда хотя бы иметь права на великого Бога, если Он не великий в твоей жизни. Вы знаете, перестань претендовать на самое лучшее, если у тебя, нет Его. И вы знаете, что это делать, что я хочу в этой проповеди достичь, я не хочу разочаровать тебя, я хочу, чтобы ты сказал, Бог, да не будет в моей жизни больше этого. Я бросаю вызов тебе, и этим же бросаю вызов себе. Дорогие мои, честно сказать, все бы хотели в гараже иметь Феррари, все хотели бы иметь Ламборгини, Бентли, все хотели бы жить в крутых домах, но нам достаточно двухкомнатной квартиры. И это не то, что я не могу, я не хочу. У меня просто нет желания, мне хватит. И вот эта норма, дорогие, все хотели бы иметь служение, все хотели бы, чтобы люди менялись вокруг, все хотели бы молиться и трансформировать, хотели бы. Мы с вами много чего хотим. Эта ревность, она просто не дает спокойно мне жить. Сейчас, как никогда, Бог ищет тех, кто жаждут Его настоящего. Не отредактированного. Вы знаете, мне нравится Елисей. Знаете, почему мне нравится Елисей? Вот почему мне нравится Елисей. Он не согласился на прожиточный минимум Илии. Вы все здесь? Вы знаете, то вокруг те, которые ходили, говорили, воу, Илия. Воу, какие у него чудеса. Елисей говорит, Илия нормальный мужик. Я не против. Я благодарю Бога за этого великого учителя. Но он говорил, но это не мое. Вы все здесь? Это не мое. Он говорит, я хочу вдвойне. Вы знаете, мне нравятся люди, которые бросают вызов всему. И знаете, даже тот самый мощный проповедник, которого ты знаешь, ты говоришь, я благодарю Бога за него, но это не для меня. Я хочу больше. Ну, просто сказать «хочу» ничего же не изменит, церковь. Ты должен сделать шаг шире, чем тот, который перед тобой. Ты должен делать запрос намного серьезней, и, естественно, цена намного уникальней. Послушай. 4 Царств 2.11. 4 книга Царств, 2 глава, 11 стих. Когда они еще шли, разговаривали, внезапно явилась огненная колесница и огненные кони. Мы уже с вами идем к концу истории. Вот она, да, завершается, где передача милости идет. Разлучили их, Илия вознесся вихре на небо. Елисей смотрел на это и кричал, отец мой, колесница и конница Израиля. А когда он уже не мог его видеть, то взялся за одежду и разорвал ее. Он подобрал плащ, который упал с Илии, пошел назад и встал на берегу Иордана. Вы знаете, первое, что ты должен сделать, мне вот этот поинт понравился, дорогие, я об этом тоже в Молдавии говорил. Перед тем, как ты оденешь новое, дорогие мои, ты должен разодрать старое. И должен пройти кое-какой период без ничего. Нет, вы не поняли. Некоторые из вас находятся в периоде ничего сейчас. Ты вроде старое уже не хочешь, и ты уже не носишь, но ты еще не в новом. Продолжай идти. Продолжай жаждать. Вы знаете, как тяжело служить отъевшемуся поколению. Он подобрал плащ, который упал с Илии, пошел назад, встал на берегу Иордана. Он взял тот упавший плащ и ударил по воде. Где сейчас Господь, Бог Илии, сказал он? Когда он ударил по воде, то разомкнулась вправо, она вправо и влево, и он переправился через реку. Дорогие мои, опять же говорю, у каждого из нас абсолютно наш Бог. Твой Бог – это не мой Бог, и мой Бог, мой уровень Бога, скажем правильный, мой уровень Бога – это не твой уровень Бога. Хотя он носит одно имя, мы поклоняемся одному и тому же, но я хочу задать тебе вопрос, насколько ты своему Богу бросил вызов, что он может в твоей жизни? Вы знаете, мне нравился Илия тоже. Помните, он не хотел просто, чтобы сошла сила и пожрала, да, вот жертвенник, когда там было 500 пророков Ваала, да, лжепророков, и этих служителей, поклонников. Дорогие мои, у него не было выхода. Чей Бог живой, тот и ответит огнем. О, Бог мой, как нам нужны ситуации, у которых у нас с вами не будет выхода, как явить своего Бога. О, Отец, взорви нас, пожалуйста, переформатируй нас. Мы все по какой-то причине привыкли жить иллюзией того, что если Бог не движется, то это не мое дело. Вы заметили это? Вы заметили, почему тут Бог не движется? А при чем тут я? Притом все мы. Потому что ты называешься Его именем. Ты не можешь вешать марку Мерседеса на что-то, что не ездит. Вы понимаете, что если что-то и вешается, ты называешься этим именем, ты должен совпадать со стандартами этого бренда. Кто-то понимает меня? Ты не можешь купить сумку Louis Vuitton там, да, или еще что-то, да, и там за 2500, и у тебя ручки, сумка отпала от ручек. Ты ее взял, ляп, что это? Это Луи Виттон. А что он упал? Он отдыхает. Он разборной, трансформер. Если повесил туда марку, совпадай. Вот церковь, это мое дело. Я так скажу, это настолько мое дело, я ношу его марку на себе, я ношу его печать на себе, где я появляюсь, моя жизнь должна быть правильной, праведной. Не только со стороны человеческой моя жизнь, я должен быть пропитан Богом до того, что все, кто с жаждой прикасаются, входят в присутствие, да, их жизни меняются. С тобой то же самое, мы все одного бренда.
Подумай над этим.
Я хочу задать вопрос, какой Бог у тебя? Поверьте, Бог может продолжать быть твоим Богом, но Он не может ничего делать. Он может быть продолжаться быть Богом, продолжаться быть великим, уникальным, где-то там в Библии, у какого-то Синдраха, Месаха, Авдинага, у какого-то там, у какой-то Руфи. Но мой Бог, мой вариант Бога, это такой больше исторический Бог, который мы можем вспомнить, что Бог делал. Почему Бог назвал себя именем человека? Никто не задумывался. Бог назвал себя именем человека. Везде, где ты видишь Бога, когда он общается, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, я Бог Давида. Везде Библию читаешь, это не просто один раз Бог там, какой-то был глюк, и Бог назвал себя именем человека. Я не понял, Бог, ты есть Бог, почему ты себя называешь именем человека? Дорогие мои, здесь огромная тайна, огромный секрет. Дорогие мои, потому что эти люди дали ему быть самим собой. Он называет себя именами только тех, которые позволяют Богу быть Богом. Вы знаете, что я заметил? И когда Бог много лет назад это открыл, Он открыл мне, Он говорит, сынок, когда я начинаю использовать Твое имя, я начинаю в Твоем образе приходить к людям во сне. Я начинаю через Твой образ проповедовать этим людям. Я начинаю использовать Твой голос, как свой голос, говоря этим людям в уши то, что я хочу. Можете себе представить, у меня есть Бог Андрея. Я не шучу. У меня есть мой персональный Бог. Да, я хочу задать тебе вопрос. Настолько ли ты знаком с Богом, настолько ты вошел с Ним в завет, что Он пользуется даже твоим образом, приходя к людям? О, ребус, да? Некоторые люди задают вопрос, что такое Бог Авраама? Это Бог берет образ Авраама и употребляет его, говоря со своими детьми. Это Он берет меня, вот просто простого человека, и по всей земле приходят письма. Во сне приходил Андрей, в видении приходил Андрей, твоим голосом я слышал, как читалась Библия. Все, раз, раз, раз. Это не то, что ты там возгордишься, это даже не я. Бог просто берет твой образ и называется «Я, Бог Андрея, пришел к тебе поговорить». Вы все со мной? Я хочу, чтобы вы поняли этот принцип, потому что не могу, если покажу не на себе, то на ком же еще показать? Окей? И я уверен, что с людьми, которые ходят с Богом близко, у них то же самое происходит. Это абсолютно неординарный случай, да? То есть поймите этот сам принцип того, как Бог начинает называться твоим именем. Он берет твой образ, он берет даже твою интонацию голоса и начинает говорить к людям. И люди узнают это, о, это ко мне пришел Бог Андрея, он что-то хочет мне сказать. Смотри, Бог назвал себя именем, я Бог Авраама, Исаака, Якоба, Сидрах, Месаха, Авдинага, Бог Давида, Бог Даниила. Как только вышли Сидрах, Месаха, Авдинага из огненной печи, здесь же царь сразу сказал, это Бог Сидраха, Месаха, Авдинага. Моментально, он говорит, вот такой, какой еще другой Бог может так спасать? Моментально к имени Бога, и Бог даже рад. Он не то, что это вы меня там ассоциируете с этими людьми. Нет, Богу нравится ассоциироваться с теми, кто позволили Богу быть Богом. Ему нравится брать тебя с собой и идти вместе с тобой. Смотри, что сказал Бог насчет Давида. Деяние 13:22. А когда Бог лишил Саула его царства, то поставил над Израилем царем Давида, о котором он свидетельствовал. Давид, сын Иессея, пришелся мне по сердцу. Он исполнит все, что я ему велю. Вы слышите? Ключ в церковь. Ключ. Он не классный, он не красивый, он не хорошо, он не то там прекрасно поет. Он тот, кто исполнит все, что я ему скажу. Вот ключ, когда Бог начинает называться твоим именем. Вот ключ, когда уровень Бога в твоей жизни просто взрывается, когда ты делаешь все, что Он тебе скажет. Я имею в виду все. Поднять бумажку на тротуаре. Не потому, что Богу нужно обочины поубирать, а потому, что Он хочет увидеть твое послушание в эту секунду. Он хочет увидеть, может ли Он доверить тебе теперь две бумажки поднять. Ну, а Бог, это пылесосить, поднимать, это не я. Отлично. Пасти овец? Не. Воевать с Голиафом? О, это я. Он ищет людей величия, он ищет тех, кому не безразлична эта земля и эта страна. Он ищет того, кого Богом он сможет стать, и через чье сердце величия он сможет показать себя великим. Кто позволит в этом зале, кто позволит тех, кто смотрит меня, просто ворваться Богу настолько в твою жизнь, чтобы выбить тебя из твоего графика? Выбить тебя из твоего накатанного графика. И мне Бог сказал: сын, если люди заводят собаку и их график меняется, позвольте мне войти к вам. Твой образ жизни меняется, как в твоей жизни появляется ребенок. Он говорит, и Господь говорит: позвольте мне войти к вам. Потому что я видел людей, которым приходит Бог, и ничего не меняется. Просто теперь вместо бара он в воскресенье идет в церковь. Но стиль жизни ничего не изменилось. Нет напора, нет давления на небо, нет того, что ты бросаешь вызов. И говоришь: где мой Бог? Где Он? А у нас Бог карманный на брелке. Брелок, сувенир. Потому что все эти люди, перечисленные ранее, они позволили Богу быть великим. И не свели его на обыкновенный прожиточный минимум. Прожиточный минимум. Мне достаточно той славы, которую я имею. Потому что я попробовал больше. О, тяжело. О, я попробовал молиться чуть посерьезней. О, это не по зубам всем. И мы с вами, как обычно, скатываемся в нашу комфортную духовную позу. То есть, ты заметил, когда ты садишься на стул, самое первое, что ты делаешь, твоя попа ищет комфорт. Как сесть, как съехать, вперед, назад, немножко в бок, чуть-чуть наклон, рука вот так, все. Аллилуйя. Вы заметили, вот именно так ориентируется твой дух. Раз-раз, нащупал, ощупал. Дух Святой здесь, покаяние рядышком, чуть-чуть ума заимел, что все нормально. Раз-раз, съехали, все комфортно. Аллилуйя. И замерзли на всю свою христианскую жизнь. Здесь? О, извини меня. Утром так жестоко. И даже без крика так ляп. Ну, понимаешь, это... И так и посунулся. Дорогие, потому что Бог бросает мне и вам вызов. Он говорит: дети, вы позволите, чтобы вас сравнивали с вот теми, которые там просто сидят и поют песни? Вы согласитесь на то, чтобы я вас коснулся через мелодию? И все? Вы позволите Богу, чтобы Он просто коснулся тебя через проповедь? И все? И те, кто на это пойдут, которые бросят вызов, И просто войдут в это. Приготовьтесь, ваши друзья, родственники, близкие, они исключат вас из клуба обыкновенных. Большинство из вас, сидящих в этом зале, вы уже убраны из клуба обыкновенных. Ты для нас слишком ненормальный, чтобы тусоваться с тобой. Ты не пьешь пивко, ты не травишь пошлые анекдоты. Все на уме у тебя Бог. И когда мы шутим, ты молчишь. Ты ненормальный для нашего общества. Все, что ты хочешь, это славу Бога и пробуждение Его. И тебе скучно среди нас, когда мы здесь полупьяные, знаете, полураздетые, шутим. Да, мне мало Бога, я хочу больше. Я всегда планку передвигаю, мне недостаточно. Я удовлетворен, но я недоволен. Кто-то знает разницу между этим? Я удовлетворен тем, что я имею на данный момент, но я недоволен, потому что я хочу больше. Спасибо, но я иду дальше. И поэтому я чувствую уже по самому себе, что что-то скоро изменится радикально. Потому что мне все так надоело уже до жести. Мне уже так надоело вот эта вся, вот эта церковная, вот эта, вот, знаете, вот эта плесень. Сидим и обрастаем. А что нам, чем покормит пастор? Невкусно. Надо вставать и делать что-то. Пастор, ты лучше благослови меня, освежи меня. Пусть придет свежесть. Вот почему массы людей сейчас покидают обычные ординарные церкви с обычным Богом. Вы знаете, люди просто выходят, и они говорят, что мы никуда не пойдем. Ни в какую церковь. Потому что легче жить самому и двигаться в послушании со своим Богом, чем стать частью очередной секты, которая просто чуть-чуть продвинутей, чем твоя предыдущая. Все здесь, да? Я сегодня тихо буду стричь. Тихо. Я даже потеть не собираюсь. Я серьезно говорю. Сегодня будем брить и даже кричать не будем. Может, это слова так доходят. Смотри. Вот почему масса людей сейчас покидают обычные ординарности с обычным Богом, в которых давно все обычно и нормально, чтобы найти великого Бога и войти в великое призвание. Вот почему Бог никогда в зданиях не прячется. Это опять же, я говорю, я не против здания, не против там каких-то вещей. Но, дорогие мои, мы должны понять, что не это смысл христианства. И тяжело донести людям, что это не смысл христианства, когда всю жизнь нас учили, что это смысл христианства. Быть членом – это смысл христианства. Принадлежать какой-то поместной общине – это смысл христианства. Слушать проповеди. Нас научили, что слушать проповеди – это служение. Нас научили, что прийти на молитву и заявить о своей нужде Господу – это служение. Ты чего? Ты откуда? Служение Богу – это явить живого Бога, который реформирует, трансформирует и меняет все народу своему. Это ходить в такой славе Бога, что ты непонятным не можешь остаться. Тебя поймут все. Что ты имеешь в виду? О, перемены надвигаются, церковь. Я сам даже не знаю, что, но мне уже все ручки чешутся. Ое, ое. Скоро будет что-то. Угу. Смотри. Я ни в коем случае не говорю, слушайте внимательно, просто не поймите меня неправильно. Я не говорю, что норма это от дьявола. Стоп. Я говорю, что норма – это не для меня. Ты здесь? Норма – это не для меня. Норма – это не для тебя. Ты не ординарный человек, ты экстраординарный человек. продолжай двигаться дальше. Где, в каком перепуге ты остановился и удовлетворился? Ты же так неплохо шел и двигался. Где? Что? Я понимаю, что 3 года в центре заняло занять комфортную позу. Занял ты ее. И что?
Я не хочу в эту церковь ходить. Меня опять бросают вызов здесь. Опять я чувствую себя как-то дискомфортно в этой церкви. Конечно. Я скоро кнопок на стулья новую положу.
Весь зал кнопками. О, Господи, что это? Я не говорю, что норма это от дьявола. Я говорю, что норма и ординарность это не для меня и не для тебя. Потому что я хочу видеть своего Бога с великой славой. Аминь. Дорогие, маленький такой секрет открою. Сатана движется по земле в великой силе. Не потому, что он сильнее Бога, а потому, что он имеет сосуды, которые полностью проданы ему. Вы должны понять, что Бог, что дьявол, есть определенная договоренность в духе. Это называется духовное правило. Никто, ни Бог, ни дьявол не могут вмешиваться сами по себе, не будучи приглашенными. Не может здесь появиться Люцифер и творить, что он хочет. При всем его желании не сможет. Здесь должна быть личность и носитель определенного уровня Люцифера. Кто понимает, о чем? Я хочу, чтобы вы поняли этот секрет. Мир лежит во зле, потому что мы ничего не хотим делать. Потому что кто-то там сидит в парламенте и носит уровень ада на себе, который шокирует всех, кто вокруг него. Вы знаете, меня шокирует, когда даже в здание заходит одержимый или ведьма, или я так скажу, колдун с уровнем. Все ощутят холод и мурашки на своем теле, в зале, в автобусе, в метро, где угодно. Ты ощутишь эту силу. Бог мой, да когда же поднимутся эти люди у Бога, когда ты заходишь, все меняется вокруг. У меня просто ревность. Дорогие, и мне просто, что меня... Я знаю, что это не для меня. Я просто говорю, что я там точно не буду. Я просто тебя приглашаю со мной. Или тебе всего лишь достаточно все, что ты имеешь. Тебе достаточно успешной семьи, хорошей работы, нормального заработка, хорошей жены, прекрасного мужа, пару нормальных деток. И все. А в это же время кто-то отдает свою жизнь дьяволу, жертвует все, приносит в жертву своих собственных детей физически. И мы удивляемся, не лезет во зле. Зло не может само по себе прогрессировать, если не будут сосуды, желающие и уплатившие цену. Даже сатанист и колдун должен уплатить цену, чтобы бес в нем был. Бесы даже просто так никому не приходят. Ты должен очень усиленно их хотеть и грешить определенным грехом, чтобы бесы сказали: «Хорошо, уговорил». Ты там, разок тут, дьявол такой, ты несерьезный. Жить в тебе не будем, ты плохой дом. Ты должен быть увереннее, брат. Ты должен быть постояннее, окей? Через полгода придем, проверим, можем ли мы в тебе жить или нет. Смотри. Эти люди тьмы движутся только по одной причине, потому что они решили сделать дьявола известным и царство тьмы, проявившимся на этой земле. Дорогие мои, ровно то же самое, что ищет Бог, ищет дьявол, они ищут слуг. Ищут сосуды. Нигде, вот на земле, просто так не пришел сам Бог и не начал что-то делать. Всегда задействован человек. Точно так не может просто вот открыться какая-то дыра, и бесы повылазили и зарезали, вот знаете, город. Нет этого. Чтобы это сделать, все смеются, конечно, этого не может быть. Нет такого. Все говорят, сфотографировали бесов наконец-то, вот они ходят. Нет. Они нелегально, они не могут там быть. Ангелы приведут все в порядок. Они могут действовать только, когда дьявол нашел сосуда, убедил его, тот посвятился, уплатил цену, и теперь часть ада может освобождаться через эту личность. Поэтому тот же принцип работает у Бога. Кто согласится пожертвовать для Бога все. Кто согласится, чтобы через него Царство Божье текло на эту землю? Нет, все имеют желание, поверьте, я сейчас не об этом. Все поднимут руки, я. А действительно ли ты хочешь? Вы знаете, почему Бог избрал Гидеона? Бог нашел человека, который не согласился на духовный и физический прожиточный минимум. И все. Он просто ходит и ищет, и он нашел распсиховавшегося мужика, который говорит, да нет Бога с нами. Вы знаете, чем мне понравился Гидеон? Он именно сказал уровень Бога, на котором, который был в Израиле. Привет тебе, муж сильный. Он говорит, чего, стоп. Сильный? И там еще ангел так, знаете, не пободрствовал и сказал, Бог с тобою. И вы знаете, мне понравился Гидеон, он говорит, чет, стоп. Что-то тут только что прозвучало, что реально, нереально. И он говорит, муж сильный, это я, который в пещере спрятался, муж сильный, с нами Бог, да где этот Бог, о котором нам рассказывали отцы наши, и он начал высказывать в лицо ангелу свое недовольство. Другими словами, у него прорвало ржавые трубы. Он не соглашался так жить. Он говорит, да сколько может этот народ каждый год приезжать и пожирать все. Забирать все. И они их не убивали. Заметили, что это была прожиточная норма. Их никто не убивал. Другими словами, если покушение было на их жизнь, может быть, Израиль по-другому реагировал. Но эти ребята просто приходили, как саранча, как тьма. И просто забирали. Что хотели? Зерно забрали. О, хорошие овечки выросли. Давай сюда. О, слушай, ну, тебя Бог благословил в этом году. Иди сюда. И все так раз, просто ограбили, опустошили. Опять Израиль стоит с пустыми руками. Господи, а что? И Бог ходит и ищет человека. Кому-то надоело? Нет, это все нормально. Это надоело? Нет, этот благодарит и за два зернышка нашел. Нормально, грызи. Это тебе нормально? А ты понимаешь, о чем? Он ходит и смотрит, за все благодарите. Дорогие мои, есть время, где ты благодаришь, а есть время, где ты говоришь, вот доселе и не дальше. Есть время, где ты говоришь, достаточно, так больше я жить не хочу. Я не хочу, я не собираюсь. Я помню, дорогие мои, моя жена свидетель, я помню, где я сказал, так я жить не буду. И я вам честно скажу, жена мне свидетель, я так не живу, как я тогда сказал, не буду. Ой, как мне хочется залить в вашу голову и там перепрограммировать кое-что. Как бы хотелось. Слушай, я не знаю, зачем мне две тряпки, даже не потею. Так, спрятаться. Смотри, Судей 6.12. Когда ангел Господень явился ему, он сказал, Господь с тобою, могучий воин. Но господин мой, ответил Гидеон, если Господь с нами, то почему же все это случилось? Где же все его чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы, когда говорили, разве Господь не вывел нас из Египта? Нет. Смотри, он говорит, нет. Теперь Господь оставил нас и отдал нас в руки мадианитян. Что было абсолютной правдой, когда ты идешь к первому стиху. Написано, Израиль согрешил, и Бог отдал их в руки мадианитян. Другими словами, он нашел человека, который единственный, который видит правду. Единственный, который просто не захотел так больше жить. Дорогие мои, Богу всего лишь нужен один, хотя бы один. Который просто согласится, так больше жить я не хочу. Так больше жить я не буду. Мне надоело вот это все. Мне надоела эта рутина. Мне надоела эта квашня. Мне надоело, что никто ничего не хочет. Мне надоело, что вот на молитве никто ничего не делает. Никто даже не собирается видеть, что нет проблем. Это у вас проблема. О, дорогая церковь, как я молю Бога, чтобы Он просто нас с вами захватил. Я Ему говорю, любимый, пусть эта река просто захватит меня. Просто захвати меня, я ни за что держаться не буду. Я хочу тебя, я хочу твое. Я хочу, чтобы твое имя по-настоящему прославилось. Вы знаете, вот пообещай Богу, скажи, Отец, укажи мне, что мне сделать, покажи мне. Вы знаете, меня, честно сказать, церковь, меня берет ревность, что дьявола видно в этом мире больше, чем нашего Бога. Вы знаете, меня берет ревность, что у него слуги посвященнее, чем у живого Бога. Меня берет ревность, что какой-то деспот и нечисть из ада больше популярнее, чем Иисус Христос. Знаете, меня просто шокирует то, что им никогда недостаточно бесов и тьмы, им хочется больше, а Церкви Христа всегда достаточно. Вы знаете, я просто смотрю на все это, и сердце мое просто стенает и кричит, говорю: Отец, пожалуйста, дай нам уровень вот этой жажды, вот этой ненависти к тьме, вот этого огня, страсти. Дай нам. Но перед тем, как это придет, должно понимание этого прийти. И я вижу, что сейчас, дорогая церковь, приходит понимание этого. Мы хотим больше. Мы не соглашаемся на то, что мы имеем. Мы хотим больше. Почему? Потому что из этого места питается очень много людей. Я так скажу, дорогие мои, что очень много людей держат это как маяком, компасом, по которому они движутся. Я так скажу, любимый Отец, дай мне следующий уровень Твоей славы. Не потому, что я не благодарен за предыдущий, а потому, что все, все съели, все, достаточно там больше быть. Мы идем в новое. Вы знаете, мне нравится, когда Бог сказал: все, слуга мой Моисей умер. И он говорит Иисусу: а теперь встань и иди. О Бог мой, как я жду эти слова, чтобы все старое мы распрощались, и теперь все только новое. Дорогие мои, был момент, где мы захватили новое, но опять же говорю, наше духовное тело опять заняло комфортную позицию. Человек таков, в какой бы славе он ни был, через определенный период времени его нужно расшевеливать опять. Какого Бога великого, там и манна с неба будет падать, и ты не захочешь служить Богу. Чудеса и знамения будут каждый день, море будет перед тобой расступаться, и это станет для тебя нормой. И ты скажешь: ну и что? Ну и расступается вода. И Бог говорит: я показал себя вам во всей своем величии. И Бог говорит своему народу Израилю: и вы все же, говорит, служите своему Богу Молоху, Римфану, там всем этим нечистям Египта больше, чем мне. Бог ревнует церковь. Бог ревнует. А кто же? А кто же? Кто-то есть? Есть ли кто-то, кто просто возьмет и скажет, что я перевожу уровень моих песен на другой уровень, я перевожу уровень слова, я перевожу мои молитвы на другой уровень. Бог, я делаю все возможное, чтобы больше не находиться в том состоянии, в котором я хожу. Бог, сделай это место, в котором я живу, для меня противным. Знаете, что делает мать орлица, когда орленок вырос, и у него перья уже большие? Когда она строила гнездо, если вы смотрели передачу, вы могли наблюдать, когда она строила гнездо, она укладывала его пухом, она укладывала его перышками, она строила, это было очень большое, уютное место. Что она делает? И это делают все орлы, которые воспитали уже маленьких орлят, которые готовы к вылету. Она берет и разворачивает, она выкидывает весь пух и поворачивает все палки, чтобы торчали в гнездо. И когда я смотрел эту передачу, я был шокирован. Там один мужик сидел на дереве, он там на дереве месяц сидел, чтобы снять этот... Я честно говорю, некоторые люди идут в посвящение. Боже мой, он на дереве жил. Жил на дереве, камера не снималась. Я как смотрел это... Кто-то смотрел эту передачу? Кто-то смотрел? Нет? Смотрел? Нет? Нет. Sorry, я один все смотрю. Ладно. И вы знаете, я смотрел эту передачу, и она просто меня накрыла. Я говорю: глянь, как интересно, как только орлята оперились, как только они готовы к вылету, мама теперь становится плохой. Мама теперь вместо того, чтобы укладывать пух, она его выкидывает, и она разворачивает, она делает гнездо колючим, неприятным и дискомфортным. И этот орленок, я смотрю, как он туда, 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 То есть она делает настолько отвратительным это место для него, что хочет и не хочет, он вылетит. Я говорю: папа, пожалуйста, выдерни весь пух. Я говорю: любимый папа, пожалуйста, я говорю честно, честно, мы не вылетим. Наша задница любит пух. Я говорю: мы никуда не полетим, любимый отец, пожалуйста, сделай это гнездо дискомфортным. Ну, воздай, слава Богу, да. Да, Господи, сделай. У! Как странно просить Бога о дискомфорте. У нас же все наоборот. Нас же научили по-другому. И смотри, что Бог говорит. Смотри, 12 стих пишется, когда ангел Господень явился ему. Ангел Господень, заметьте, ключ. В 14 стихе, тогда Господь повернулся к нему. Не понял, где произошла магическая перемена? Где произошел упс, пуф? Представь, 12 стих. Я читаю. Ангел Господень явился ему. 14 стих. Тогда Господь повернулся к нему и сказал, иди и спаси твои силы, Израиль, от руки мадианитян. Я сам посылаю тебя. Вот она сила. Это сила дискомфорта. Это там, где ты больше не то, что не хочешь, а больше не можешь находиться. Дорогие мои, я просто прошу вас, опять же, если я начну провоцировать или давить опять своим тембром, своим авторитетом, это будет неправильная проповедь. Эта проповедь именно, я так ее и сделал. Дизайн этой проповеди был такой, без пота. Тихо, спокойно дать тебе кусок информации. Если он изменит тебя, да, если не изменит, ну значит такова твоя судьба. Жить тебе с карманным Богом, который брелок. Который просто брелок, ты вытягиваешь его там, натягиваешь, и он говорит пару аллилуйя, пару благословений, и все. Знаешь, ленточку выдвинул там, и там вся молитва. На день в трафик не попасть, ночью заснуть, суп должен быть нормальный, жена послушная, дети хорошие, аминь. Все, вот весь твой Бог. И знаете, я начал орать, отец, я не хочу позволить дьяволу прославляться больше, чем моему Богу. Я не позволю. Но это моя позиция, и я не могу ее давить на тебя, я не могу ее... I cannot force it upon you. Я не могу на тебя это просто надавить или заставить тебя это сделать. Я не могу. Иначе это уже опять не позиция Бога. Я провоцирую тебя. Ты должен сам все увидеть своими глазами и сказать, отец, я знаю, есть что-то намного больше, чем то комфортное гнездо, в котором я живу. Господь, есть что-то намного сильнее, чем то, что я имею. Отец, ты видишь всю мою натуру, которая всегда находит все уютное. Отец, я просто даю тебе разрешение, сделай все дискомфорт, вырви меня из этой позиции. О, я верю, поднимается. Вы знаете, я так скажу честно, катаясь по миру, мы с вами даже не представляем, что там растет. Хо-хо. Иногда приезжаешь и диву даешься, думаешь, это вы, и вы наши. Он говорит, да, ваши. И ты думаешь, ничего себе, откуда вы такие породистые? Ты просто удивляешься этой чести, этой силе, этому огню, который ты думаешь, Бог мой, вы. И ты думаешь, Господи, а мы? И ты потом понимаешь, что... Вы знаете, что я заметил? Знаете, что, чтобы вам двигаться начать, знаете, что нужно? Чтобы я уехал из штата Вашингтон. Так, задержим эту мысль. Знаете, что я заметил? Кстати, это глубокая мысль. Знаете, что я заметил? В доме не умеют готовить только тогда, когда готовит одна мама. Кто-то здесь со мной есть, да? Я заметил одно. Света, у нее есть определенное понимание уборки дома. Жесть. Ладно, я туда не иду. Понимаешь, чтобы дети не попытались убрать, это неправильно. И она всегда убирает вместо детей. И получается, что мы воспитали детей, которые просто не могут убирать. Не потому, что они не хотят убирать, а потому, что чтобы Илана там не намазюкала, она все равно неправильно вытрет эту кухню. Она придет и переделает. И смотрите, что получается. У детей просто такое... мама точно сделает. И знаете, что я заметил? Когда кто-то берет на себя нагрузку, все остальные автоматически откидывают ноги. Что-то я в последнее время много тружусь. А, вы поняли, да, о чем я? Это принцип. Церковь – это принцип. Это невидимый духовный принцип. Церковь слабая. Или церковь не хочет двигаться, когда есть кто-то, кто все движение делает вместо себя. Он поедет, он помолится, к нему иди. Он вам ответит на все вопросы. А ты? А я тут, как он называется, cheerleader группа. Ое, ое, у. Как они называют это? Группа поддержки, да? Мы здесь поддерживаем ваши руки. Мы Ор и Арон. Это даже новое служение такое. Мы Ор и Арон. Что мы делаем? Руки мои все держим. Аллилуйя. Есть момент, где надо. Ну, не всю же жизнь. Я верю, что прямо сейчас поднимается поколение с великими сердцами, великими мечтами, которые не допустят великому Богу быть обыкновенным. Я верю, что поднимается поколение, которое не согласится на прожиточный минимум духовный. Дорогие мои, разве тебе достаточно Бога? Мне нет. Я хочу больше, я хочу, чтобы мой Бог, мой персональный Бог, явился еще больше. Вы знаете, уникально то, что ни у кого из нас нет предела росту. Предел там, где мы просто согласились и сказали, достаточно. Вот этого нормально. Как только начнется какая-то суета и боль, о, твои молитвы больше будут. Ты начнешь чаще молиться, ты войдешь даже в пост, неслыханное действие пост. Почему? Потому что сейчас это требуется, и сейчас у тебя нет выхода. Но потом, когда все наводится порядок, мы съезжаем на нас прожиточный духовный минимум. И теперь нам опять достаточно. Давайте мы поднимемся, церковь. Закрой свои глаза. Скажи своему, просто своему любимому небесному Отцу, скажи, Отец, я не хочу так жить. Я не хочу так жить. Пусть музыка будет тихо, потому что сегодня кричать точно не хочу. Сегодня в отдыхе. Просто помолись сейчас, скажи ему, Отец. Не дай мне уйти с этой земли вот так. Дорогой Отец, я абсолютно понимаю, что что-то надвигается на нас огромное, Бог. И я вижу, что я знаю, это не только у меня. Ощущает этот центр и здесь, и Сиэтл, и Портленд. Мы все это ощущаем. Что-то идет, и нам всем становится дискомфортно. О, церковь, мы улыбаемся, мы смеемся, я все понимаю, но глубоко внутри духовные люди ощущают, те, кто видят духовно, прозорливцы, они ощущают, провидцы, они видят, что идет перемена. Мы начинаем идти куда-то, где мы раньше не были, потому что там, где мы были, нам больше не интересно. Все, что я раньше делал, мне больше не интересно. Я благодарю Бога за это, но это больше не мое. Мы прошли этот уровень, и мы говорим, Господь, отмерь следующие 1000 стадий, мы жаждем нового. Бог, мы говорим еще раз, даже те пророки, которые приезжают, они не удовлетворяют нас не потому, что они плохие, а потому, что мы рождены войти в что-то огромное. Бог, я прошу Тебя, я не собираюсь игнорировать духовный дискомфорт, и я увеличиваю мои молитвы, я усиливаю мое давление, я начинаю больше кричать, больше давить и требовать. Я хочу больше. Бог, я хочу больше. Я хочу больше, я хочу больше, я хочу больше. Не дай нам уйти с этой земли. Подними нас.
Бог, вложи в наши руки этот меч огня трансформации этой нации. Бог, я жажду, чтобы ты поднял центр абсолютно на другой уровень. И я не собираюсь игнорировать этот дискомфорт. Я использую его как силу для движения. Это время детям Бога взлететь. Это время взять на себя ответственность, взять на себя нагрузку. Это время сказать: мне мало, я не хочу того, что я имел. Это слишком мало, это слишком просто. Я благодарен, но я не удовлетворен. Я не удовлетворен. Блаженные жаждущие, алчущие и жаждущие, блаженные голодные, те, которые не собираются молчать, стоять и игнорировать. Бог, подними это поколение, это новое ДНК. Я понимаю, что нам не у кого учиться. Мы первопроходцы, и поэтому мы должны пройти этот путь, чтобы эта нация пошла, чтобы эта нация видела, куда идти, чтобы это поколение понимало. Которое не остановится, нас вспышки не волнуют, Бог, и мы не хотим руками делать наигранное пробуждение человека. Мы хотим Твое, потому что когда оно придет, это не человек, оно не зависит от человека. Да, оно было выпрошено, вымолено Твоими детьми, но движется Бог, движется Бог. Являет себя великим. Любимый, подними поколение, которое согласится явить тебя великим. Которое согласится явить тебя могущим. Славным. Спасибо тебе.